Анатолий Брусникин. Герой иного времени.
Разговор с незнакомкой. Но едва закрою письмо, беспокойные мысли уж тут как тут. Все это прекрасно, думается, но все это было, а я хочу знать, что есть. Бестужев Марлинский. Аммалат Бек. Девушка была милой и доброй, хоть очень расстроилась бы, если кто-нибудь счел ее таковой. В ее кругу эти качества почитались несколько комичными, а в 20 лет быть смешной ужасно не хочется. Поэтому она старалась выглядеть скучающей, изо всех сил сдерживала порывистость движений, а со слугами разговаривала сухо и обращалась к ним на «вы». Это казалось ей оригинальным и европейским. Впервые в жизни девушка совершала самостоятельное путешествие, и нешуточное, из Петербурга на Кавказ, к серным источникам, но не лечить желудок и не искать среди армейской молодежи жениха, как другие барышни. Она собиралась навестить отца, занимавшего важный пост в армии. Петербуржанка ехала на своих, целым поездом. Впереди дорожная карета, запряженная парой каурх-англичанок, затем повозка с багажом, еще одна со столичными деликатесами и винами для родителя, он был гурман, да запасные тягловые лошади, да чистокровные кобылы для верховой езды, на случай, если путешественнице надоест качаться на рессорах. Распоряжался караваном пожилой унтер-офицер, которого генерал командировал на север с поручением доставить дочь в сохранности и в назначенный срок. Первую часть пути от Петербурга до Москвы девушка робела и вела себя послушно. Но характер у нее был отцовский, смелый. К новым обстоятельствам она привыкала быстро. Мысленно она пообещала себе, что после Москвы все будет по-другому. В старой столице ей предстояло погостить у тетки, которая все равно не отнеслась бы к племяннице, как взрослой. Но уж вырвавшись из-под родственной опеки, барышня собиралась начать новую жизнь. Так она и сделала. Распрощавшись с провожающими, на Серпуховской заставе отъехала совсем недалеко и на первой же почтовой станции в Бирюлеве велела остановиться. Никакой необходимости в этом не было. Позади оставалось всего 17 верст, лошади нисколько не устали, но девушка объявила, что желает чаю. Унтер попробовал возражать, но услышал в ответ ледяное: «Вы уж извольте распорядиться, как я сказала», и, сдвинув седые брови, велел кучеру сворачивать. У служивого имелась строжайшая инструкция от генерала с подробным указанием всех перегонов, привалов и ночевок, но за время дороги старик успел привязаться к своей светловолосой подопечной и готов был исполнить любой ее каприз. Неожиданная остановка огорчила возниц, горничную, лакея. Погода стояла солнечная, опьяняющая свежая, как бывает в середине апреля, и все настроились ехать вперед под чеканный стук копыт по подсохшему шоссе под звон бубенцов. И вдруг на тебе! Слуги хмуро потащили в избу самовар, посуду, им не пришло бы в голову поить барышню станционным чаем из чужих стаканов. Своевольница поднялась в казенную избу, не обращая внимания на кислые физиономии. Был, однако, некто, кого импровизированная остановка обрадовала. От самой заставы за экипажем следовала всадница в черном платье для верховой езды и узкополой шляпке с вуалью. Поскольку дама держалась в полусотне шагов от последней повозки и расстояние не сокращала, никто не обратил на нее внимания. Лицо амазонки было бледным, брови сдвинуты. Она то откидывала со лба волосы, то покусывала тонкие губы, словом, пребывала в волнении или, может быть, в колебаниях. Но когда увидела, что карета сворачивает во двор станции, узкая рука в кружевной перчатке начертала на груди крест, с уст сорвалось радостное восклицание. Отбросив с виска черный локон, наездница тронула лошадь хлыстиком, та легко запустила иноходью. Через несколько минут после блондинки дама вошла в зал. Там было пусто. Покидающие Москву редко меняют лошадей на первой станции, а те, кто, наоборот, едет в город с юга, обычно торопятся поскорее достичь заставы и не хотят останавливаться в непосредственной близости от цели своего путешествия. Пока барышни сервировали стол, брюнетка делала вид, что изучает таблицу с прейскурантом, но едва слуги удалились, приблизилась к столу, откинула с лица вуаль и прерывающимся голосом сказала: «Мне нужно с вами поговорить. Позвольте пока не называть имени. Я после объясню. А кто вы, мне известно». Девушка, прежде не замечавшая, что в помещении есть еще кто-то из проезжающих, очень удивилась. Ничего не отвечая, она посмотрела на незнакомку вопросительно. Та выговаривала слова, держалась, была одета, как принято в самом взыскательном обществе. Петербуржанка сказала: «Прошу вас садиться, что вам угодно и откуда вы меня знаете? Я живу там же, неподалеку, но это не имеет важности. Я бы проделала и более длинный путь, лишь бы поговорить с вами». Удивившись еще больше, барышня не нашлась, что сказать, и снова показала на свободный стул. «Благодарю», — москвичка сняла шляпу. Ее лицо было не первой молодости и не то чтобы очень красиво, но в нем ощущалось что-то необычайно привлекательное. Девушка отметила матовую бледность кожи, интересные тени под густыми ресницами, легкие морщинки по краям рта и подумала, что, оказывается, можно сохранять приличную внешность и за 30, притом нисколько не молодясь. «Да, я все про вас знаю», — продолжала дама. «Москва — маленький город, я расспросила всех, кого только могла. У нас с вами немало общих знакомых. Мне рассказали, что вы умны, добры и милосердны». При этих словах губы блондинки немного скривились. Она бы предпочла, чтобы о ней говорили иное, но брюнетка очень волновалась и не заметила ее недовольства. «Я решила вам довериться. Лучшего выбора у меня не будет. Я хочу обратиться к вам с просьбой, касающейся одного человека». Она запнулась. «Я пока не назову вам его имени, на случай, если вы откажете. Простите мне эту невежливость и не сердитесь. Сейчас вы все поймете». «Слушаю вас», — сказала девушка, очень довольная, что женщина, много старше ее годами, волнуется и говорит сбивчиво, а сама она так спокойна и сдержанна. «И не волнуйтесь. Хотите чаю?» «Нет, спасибо. Я вижу, что не ошиблась. Вы действительно ангел, как мне и говорили. Но мой рассказ может получиться долгим. Готовы ли вы выслушать?» Хоть и раздосадованная ангелом, барышня кивнула. Ей становилось все любопытней. Она не представляла, о чем может ее просить такая интригующая, такая взрослая дама, верно, о чем-нибудь необычном. Путешествие из скучной Москвы на романтический Кавказ, кажется, сразу же начиналось с романтического приключения. «Кто вы все-таки?» — спросила она. «Не хотите назваться, не нужно, но все же кто?» Брюнетка пожала плечами, аттестовала себя куртка. «Никто. Старая дева. Речь не обо мне, а об одном человеке. Он мне родня, очень дальняя. Я на 12 лет моложе. Мое детство прошло в деревне, вдали от столицы, где жил он. Но у нас в семье часто о нем говорили. Тогда, вы вряд ли помните, была мода на миниатюрные портреты. У маменьки на клавикордах стояла целая галерея. Государь с государыней, мадам де Сталь, лорд Байрон, Шатобриан, дюжин родственников, и среди них он. Очень молодой, красивый, в мундире с какими-то орденами. Я подолгу смотрела на него, часто о нем думала. Он казался мне принцем из сказки. Когда он наезжал к нам, я была слишком маленькой и его не запомнила. Потом у него произошла какая-то дуэльная история. Тогда они случались гораздо чаще, чем теперь, и он уехал в далекие страны. Их названия были для меня как музыка: Америка, Испания, Греция. Во времена моего детства в гостиных часто звучали имена: Боливар, Кверога, Ипсиланти. Он, должно быть, видел этих великих людей, думала я с восторгом. Сегодня в это трудно поверить, но тогда все любили порассуждать о революциях. Юноши мечтали где-нибудь сражаться за чью-то свободу. Но они мечтали, а он сражался. Я была подростком, почти девушкой, когда вокруг стали говорить, что надобно сначала избавить от рабства собственных соотечественников, а потом уж заботиться о счастье испанцев или греков. Вы недоверчиво улыбаетесь. Прошло меньше 20 лет, а кажется, будто это было во времена античности. Человек, о котором я рассказываю, вернулся из долгих странствий в канун несчастья. Вы понимаете, о чем я? Это было на исходе 1825 года, прибавила дама, видя на лице слушательницы недоумение. Та неуверенно кивнула. Он прибыл в Петербург, кажется, в самый день возмущения. Не знаю, в чем именно заключалось его преступление против власти, но приговор он получил ужасный, по первому разряду, то есть повешение, по конфирмации, замененное 15 годами каторги, с последующим сибирским поселением навечно. «Навечно», — повторила она медленно с дрожью. Мне после шепнули, что, в отличие от многих, виновных куда более, он дерзил на следствии и восстановил против себя самого... Нет, не буду об этом. Дама сбилась, видимо, забеспокоившись, не сказала ли она нечто, могущее испугать собеседницу. Я не хочу, не должна касаться материй, которые не имеют значения. Лучше я расскажу о своих отношениях с этим человеком. Она опустила глаза и, не переставая говорить, теперь все смотрела на скатерть, будто видела там картины из прошлого. Вы уже, конечно, догадались, что я полюбила его. Я не могла в него не влюбиться еще заглазно, со всеми этими рассказами, с миниатюрным портретом, с девичьим томлением и скукой деревенской жизни. Вероятно, эти мечтания закончились бы тем, что я встретила бы какого-нибудь более или менее обыкновенного человека, обнаружила бы в нем всевозможные достоинства или напридумывала их, вышла бы замуж и потом была бы счастлива или несчастна, бог весть. Но вышло так, что по дороге из-за границы в Петербург мой троюродный брат заглянул в наше имение, и я увидела человека исключительного, по сравнению с которым остальные мужчины навсегда утратили для меня всякую привлекательность. Я полюбила уже не по-девичьи, а по-настоящему, на всю жизнь. Это чувство наполнило доверху мое существо и существование. Испытания и страдания, какие принесла мне эта любовь, не способны омрачить счастье, которым она меня одарила. В самые тяжкие минуты я спрашиваю себя, готова ли я была бы променять свой жребий на какой-то иной? И в ужасе содрогаюсь. Нет, нет, никогда. Москвичка смахнула слезинку, глаза завороженно слушавшей петербуржанки в тот же миг увлажнились. И так мне шел 18-й год. И вела я себя, как всякая влюбленная девочка. Не сводила с него глаз, повсюду за ним ходила и прочее подобное. Я знала, что очень недурна, мне все это говорили, а он слыл ценителем женской красоты. Я слышала про его любовные приключения, но эти слухи меня не отталкивали, совсем наоборот. И, конечно же, он обратил на меня внимание. Несмотря на неопытность, я понимала, что это обычный интерес мужчины к хорошенькой девице, но надеялась, что он сумеет рассмотреть во мне не только свежее личико и стройную фигурку. Однако я ужасно боялась, что он уедет в столицу, так меня и не узнав. Страх заставил меня совершить самый смелый поступок в моей жизни. «Вы написали ему признание, как Татьяна Онегину?» — вскричала барышня, прижав руку к сердцу. «Нет. Я ночью пришла к нему в комнату, пала ему на грудь и осталась до утра». Блондинка растерянно моргнула, она была фрапирована. «Но», — пролепетала она и не закончила. «Я сказала, что я старая дева, но не говорила, что я девица». Рассказчица наконец подняла глаза. В них не было смущения. Опустить взгляд и покраснеть пришлось барышне. «И вы не сожалеете о своей... слабости?» «Слабости? Сожалею?» Дама тихонько рассмеялась. «Эта ночь — самое драгоценное воспоминание моей жизни. Я как единственное сокровище берегу память о часах, когда он был полностью мой». «Единственное сокровище?» переспросила девушка с жгучим интересом, позабыв стеснительность. «Нет, конечно, нет», — поправилась брюнетка. «Еще у меня есть письма». «Он вам писал? Оттуда?» Барышня неопределенно махнула рукой в сторону, где, по ее представлению, находилась Сибирь. «Редко, коротко и довольно сухо. Нет, я имела в виду мои письма к нему. В них записана вся моя жизнь. Каждое утро в течение долгих лет у меня начинается с одного и того же. Я пишу ему о том, что приключилось со мною за минувший день, о чем я думала, что чувствовала. Это лучшее время суток». «Нет, не так», — она поправилась. «Только в эти минуты я живу, потому что я с ним. Мне кажется, что он меня слышит. Из-за ежедневных писем моя жизнь прошла осмысленно, она не была пустой, потому что я кому-то ее рассказывала, а это очень важно — оглядываться на каждый прожитой день. За это я тоже должна быть благодарна ему». «Каждое утро», — Девушка покачала золотой головой. «Сколько же это получается?»
«Несколько тысяч».
«Но отправляла я меньше, гораздо меньше. Там, где его содержали, дозволялось одно письмо в месяц.
Место это столь отдаленное, что частной оказии не сыщешь. Туда доходит только казенная почта. Правда, никто, кроме меня, ему не писал, потому что близких родственников у него нет, а дальние пугливо отстранились, чему я была эгоистически рада. Дозволенная квота вся принадлежала мне. Я не выбирала, какое из написанных за месяц писем отправлять. Я тасовала их, как карточную колоду, и посылала любое. Одни выходили интереснее и были складнее написаны, другие решительно нехороши, но я не хотела выглядеть перед ним лучше, чем я есть. В одном ошибки произойти не могло. Каждое письмо дышало любовью. Она была со мной всякий день». Темноволосая теперь говорила спокойно, даже с улыбкой, а светловолосая начала всхлипывать. Ей пришлось достать платок.
«Вы отправляли всего 12 писем в год, а остальные?»
«Сжигала. На что их хранить? Я и сегодня утром ему написала, да не пошлю. Хотите прочесть? Никогда никому не показывала, но вам, если пожелаете». Она потянулась к бисерной сумочке, прикрепленной к поясу. Блондинка запротестовала.
«Нет, зачем же я буду вторгаться?» Но вдруг сверкнула глазами. «Да, хочу, очень хочу».
Она взяла листок, исписанный ровным, мелким, но очень красивым почерком.
«Вы перебеливаете? Хоть потом и не отправляете?»
«Конечно. Перебеливать и убирать из письма лишнее – это самое приятное». Вот что говорилось в письме.